Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня мы начинаем разговор о восьмой заповеди, известной, звучащей как «Не укради». Прежде чем разобраться, поскольку разговор о краже предполагает разговор о собственности, о том, что является собственностью и насколько нужно относиться к чужой собственности, об этом и нужно начать разговор. Ведь, конечно, человек может украсть чужую собственность, и иногда он сознает себя совершившим плохой поступок. Но одна из основных проблем в отношении этой заповеди, что человек считает себя вправе взять чужую собственность. Он априори отказывает другому человеку вправе обладать этой собственностью. Он считает, там, пытаясь оправдать свое неуважение к чужой собственности, он рассуждает о том, что человек владеет этой собственностью незаконно, стало быть, он может ее взять. Человека собственности так много, поэтому у него не будет, можно ее взять. Я лишен собственности, а мне нужно, значит, я могу эту собственность взять. А кто решил, собственно говоря, что нужно беречь чужую собственность, вся она нажита незаконным путем, поэтому я имею право ее взять. И очень часто, гораздо чаще, чем мы можем представить себе, люди оправдывают свое право распоряжаться чужой собственностью. И именно на этом основании выросли различные социальные, политические идеи, программы, платформы, организации, которые как раз и считают, что, в принципе, они вправе решать, кто может распоряжаться собственностью, какой собственностью может распоряжаться, кто не может распоряжаться собственностью. Все считают себя вправе эту собственность взять. И поэтому разговор об этой заповеди нужно начать именно с разговора о собственности. А сам разговор о собственности мы начнем с еще более глубоких явлений и событий, с разговора о грехопадении. Когда свершилось грехопадение, когда согрешили Адам и Ева, каждый из них почувствовал некий момент отчуждения. Это отчуждение проявилось, исходя из текста Священного Писания, в первую очередь в том, что Адам и Ева почувствовали свою наготу. Им стало стыдно друг перед другом. Стыдимся мы именно, когда сознаем, что на нас смотрит чужой, другой. Раньше Адам и Ева воспринимали другого как продолжение самого себя. И вот между это единство раскололось, и два человека стали чужими друг другу. И дальше мы видим последствия этой отчужденности. Первые люди на земле рожденные, брат Каин и брат Авель, один убивает другого. То есть он воспринимает Авеля, Каин воспринимает Авеля как помеху каким-то своим целям, идеям, амбициям. Он воспринимает его не как родного, хотя их всего-то двое рожденных на земле, а как чужого. И эта отчужденность становится только больше от того, что он поднимает на него руку. Другой стал чужим. Другой вызывает страх и стыд. Другой человек становится источником опасности. И каждый человек, он чувствует вот эту свою отчужденность от всех, отчужденность от мира. И каждый чувствует, потенциальную опасность, исходящую от других людей и от мира, и поэтому, даже если он преодолевает эту внутреннюю напряженность и учится, в конце концов, общаться с другими людьми, но всякий раз он стоит на страже границ своего существования, и это фиксируется тем, что всякий раз, когда кто-то что-то высказывает человеку, как-то задевает его, он встает на свою защиту, он понимает, что надо свое защищать. И как только кто-то покушается на что-то ему принадлежащее. И, конечно, вот эта отчужденность человека, последствия грехопадения человека, оно делает нас всех разорванными, чужими друг другу. И эта отчужденность может быть преодолена с помощью разных, казалось бы, психологических методик, с помощью разных социальных методик, пытаются ее преодолеть. Но на самом деле, действительно, это отчужденность и восстановление первозданного, определенного Богом единства, она преодолевается только в церкви Нового Завета. Только тогда, когда приходит благодать, и мы видим действие этой благодати, когда сходящая благодать Святаго Духа, она дает возможность каждому апостолу говорить на языках разных, чтобы проповедовать Евангелие. И видим, как эта проповедь реализуется в Первой Иерусалимской общине, так что никто ничего своим уже не считает, но все кладут имение, продают имение, и все это собственность свою используют на благо всей церкви. И именно про такое состояние апостол Павел говорит, что в такой церкви нет ни мужеского пола, ни женского, ни греха, ни грека, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос. И вот так в церкви это действительно преодолевается, и страницы, описывающие бытие церковное, бытие Иерусалимской общины, они, конечно, потрясающие и, скажем, вдохновительный пафос этих свидетельств не угас до сих пор. Таким образом, после грехопадения человек воспринимает как данность этого мира отчужденность. И до благодатного обновления человека во Христе это некая данность современного, здешнего человеческого бытия. Теперь таким способом и существует человек. Это отчужденность, это модус бытия всякого человеческого существа. И поэтому Бог, и мы видим это весьма подробно расписанным в текстах Священного Писания Ветхого Завета, который не отменяет Христос, что Бог всячески защищает и ограждает человека, потому что в состоянии отчужденности друг от друга, как данности человеческого бытия, человеческого социума, каждый человек может стать объектом вожделения, объектом, через который другой человек может удовлетворять свои собственные цели, свои собственные желания. Всякий человек перестает быть для другого подлинно родным, не в смысле родства, а в смысле, что он и я есть одно целое. Это иногда человек психологически может пережить, но это само по себе переживание непрочно, нестабильно. И сегодня, переживая близость и единство с дорогим человеком, с возлюбленным, завтра этого человека можно возненавидеть и убить, или быть убитым от него. Это эпизодами такими наполнена вся человеческая история. Человек вне Христа, вне благодатных изменений своей природы, вне церковного, в Духе Святом преображения, он не может, даже переживая психологически некое очень глубокое состояние близости и родства с каким-нибудь человеком, он не может в этом быть стабилен, он не может в этом устоять. И всякий человек, потому что такова данность этого мира, такова греховная составляющая жизни в этом мире, таковы последствия греха, и нет никаких человеческих сил, нет никакой возможности, нет никаких способов, нет никаких методик, нет ничего в мире, что могло бы избавить человека вот от этой данности, от этих последствий грехопадения, которые являются неизбывными, пока существует человек, и единственное место, где они могут быть преодолены, и то с великим трудом, напряжением человека, при содействии благодатных энергий, обоживающих человека, он может войти в это состояние первозданной чистоты, первозданной любви, первозданной целостности, когда всякий человек ощущается как другое «я», как продолжение меня самого. И в жизни святых мы видим, как эта святость в отношении и социального аспекта, и в отношении собственности, и в отношении других разных моментов, как это осуществляется. Но вне этих преображающих божественных энергий действует вот уже упомянутая эта данность отчужденности человека. Отчужденность именно такова, что каждый человек может рассматривать каждого человека как объект, через который можно удовлетворить то, что нужно мне. Каждый человек может стать средством для другого человека. И поэтому, чтобы оградить людей, чтобы защитить их, Бог вот становится на их защиту и устанавливает закон неприкосновения к вот другому, закон, который говорит о том, что Бог стоит на защите всякого другого от всякого другого, что Он, как бы Господь, становится на защиту беззащитности любого человека, который, кем бы то ни было, может быть рассмотрен как средство для осуществления своих целей. То есть все, кто потенциально может стать средством для чьих-то целей, это суть обидимые люди, и именно на их защиту и становится Господь. И таким образом понятие чужого определяет, что среди вещей этого мира есть вещи, которые принадлежат миру другого человека. Они ограничивают его личное пространство, и на охране, на страже этого личного пространства стоит Бог, не позволяя использовать другого как средство для утверждения самого себя. И в некотором роде вот этот вот элемент отчужденности, который приводит к тому, что каждый может стать средством для осуществления чужих целей, стремлений, желаний, сам этот принцип отчужденности в корне противоположен божественной организации мира, где как раз действует другой принцип. Принцип отдать все мне принадлежащее для жизни других. То есть вот божественный принцип отдать все ради жизни других, принцип, которым стал жить человек после грехопадения, утвердить свою собственную жизнь за счет других, за счет того, что другим принадлежит. Чужое — это не просто не мое, это не просто ничье, это то, что принадлежит по промыслу Божьему, по воле Божьей, принадлежит, отдано его промыслом, божественным промыслом, отдано другому человеку. Чужое — это некая граница мира, с которым очень тесно связано лицо, личность другого человека. И покушение на эту границу, на чужое, есть покушение на самого человека и на Бога, который стоит на страже этой границы. Покушение на чужое, покушение на лицо и покушение на Бога – суть явления одного и того же порядка. Поэтому это есть действительно очень большой грех или, если угодно, очень тяжкое преступление. И понятно, что с точки зрения божественного промысла, с точки зрения свидетельства божественного Писания, покушение на чужое есть личностная обида, наносимая другому человеку, другому лицу. Настоящая обида, не выдуманная. Не то, что, как мы часто думаем, вот человек жадный, человек скупой, вот, от него зимой снега не выпросишь. Поэтому возьму-ка я сам, не буду ничего спрашивать. Вот. Ну да, конечно, он обидится, но ведь он же сам в этом виноват. Просто жадный человек, он скупой. Вот. А я-то вообще ничего, я для дела, я для какого-то очень важного дела. Вообще-то не мое дело, это дело других людей. Это для блага общества, для блага народа, для блага государства, для блага человечества. Все это делается, и поэтому почему я должен думать о том, что испытывает этот человек, если все его страдания от его собственной страстности, жадности, скупости, сребролюбия, скупердяйства и прочих обидных состояний, обозначаемых обидными эпитетами. Но на самом деле свидетельство Божественного Писания непреложно. Любой человек, покушающийся на чужое, которое и есть граница мира, принадлежащего другому человеку, граница, которая распространяется, из которой связано его лицо, всякое покушение на это есть личностная обида. И поскольку Господь стоит на страже всякого обидимого, то он, разумеется, принимает эту обиду и на самого себя. То есть он является вместе с этим лицом обижаемым. И нужно таким образом всякий раз, когда мы очень равнодушно относимся к чужой собственности, принадлежащей кому-то другому, мы должны вот этот момент иметь в виду, потому что каждый из нас помнит слова, сказанные в Евангелии, что если ты идешь к жертвеннику, чтобы принести дар Богу, а кто-то имеет что-то против тебя, иди прежде примирись с братом твоим, и только тогда пойди, иди и принеси жертву твою на жертвенник. То есть наши молитвы не будут услышаны Богом, пока мы обижаем других людей. И все понимают, что обижать нехорошо, и все стараются не обижать. Вот только это не распространяется на отношение к чужой собственности. Мы очень легко распоряжаемся чужими вещами, и нам даже в голову не приходит, что это может обидеть кого-то. Мы даже если видим другого человека обиженным, как-то себя вот оправдываем, обеляем, что мы-то на самом деле не виноваты. Вот эта обида другого человека и показывает его вздорный характер, его себелюбие, его эгоизм, его жадность. И поэтому пусть обижается, так ему и надо, забывая, что именно на страже этого обидимого и стоит в данном случае Бог. И пока человек не изменит отношение к миру другого человека и к собственности ему принадлежащей, он никогда не сможет быть успешен в молитве. А то, что эта обида, например, интересным образом засвидетельствована Священным Писанием Ветхого Завета, в котором говорится о том, что если каким-то образом человеку был причинен ущерб, И он из-за нашей нерасторопности, из-за нашей вольности, из-за наших ошибок или еще чего-либо потерпел некий ущерб, то я не просто должен ему возместить этот ущерб, а возместить как бы с компенсацией. Вот именно как раз этого, говоря языком юридической, морального ущерба. Я должен его не просто вернуть ему вещь, которую или скотину, которую я погубил, или вещь, которую сломал. Я должен компенсировать его причиненную боль. Потому что Бог говорит этому человеку больно и оправдывает его боль. Он говорит этому человеку обидно и оправдывает его обиду. Потому что Бог сам утверждает, что собственность, принадлежащая другому человеку, это граница его мира. И все это вторжение в его личную жизнь, это нанесение личной обиды. И на страже подобных обидимых, как мы уже говорили, и стоит сам Бог. И поэтому можно со всей категоричностью, непреложностью утверждать, что уважение к любой чужой собственности есть, несомненно, добродетель. Но бывает так, что иным людям это вот совершенно неведомо состояние. Они не ценят имущество другого. Они считают вправе им пользоваться. Они вплоть от того, что они просто, ну, скажем так, небережно относятся к чужой вещи, к чужому инструменту, к чужой одежде, к чужому дому, вплоть до того, что они просто, то, что было когда-то, звучало как лозунг, занимаются экспроприацией экспроприаторов. То есть такой вот загадочный для современного человека лозунг, смысл которого в том, что грабь награбленное. Этот человек ограбил других, стало быть, мы имеем право ограбить и его. И когда-то, в очень совсем непрекрасное время, в очень ужасное время в истории человечества, люди решили, что они вправе это делать. Слава Богу, решили это не у нас в России, решали это в других странах, где впервые происходили разные революционные брожения, но в целом именно в нашей стране в известный исторический период вот эта тенденция сознания права забрать все, что принадлежит другому человеку, и чувствовать, что ты имеешь на это право, полное право, да еще и гордишься этим, вот именно в нашей стране эти настроения принесли самый разрушительный плод, и надолго подобное уважение к чужой собственности завладело умами и сердцами людей. До сих пор мы видим и пожинаем плоды этого социально-революционного разгула, социально-революционного беспредела, особенно в отношении чужой собственности. И фактически последние 100 лет у нас и никто и не занимался, никто это не говорил, никто этого не делал. Никто так не воспитывал людей, да не считает нужным воспитывать и сейчас, чтобы воспитать в человеке уважение к чужой собственности, трепет к чужой собственности. Нет, мы скорее даже вольно или невольно поощряем людей и считаем их успешными, удачливыми только потому, что им и удалось украсть что-то им не принадлежащее. И они гордятся этим, а мы одобряем это. И поэтому, конечно, это состояние очень больного общества, неправильного общества. Ничто так не попирается в нашей современной общественной реальности, а иногда и церковной реальности, как легкомысленное, пренебрежительное, порой наглое и совершенно неоправданное отношение к чужой собственности. Ничем мы так вот не пренебрегаем, как чужим, нам не принадлежащим. Но вообще-то у церкви должна быть и была до вот этих революционных потрясений, у церкви была другая позиция, и все церковные правила, и тексты Священного Писания как раз говорят о том, свидетельствуют о том, что церковь всегда стояла на точке защиты чужой собственности, за что всегда и была презираема и ненавидима всеми социальными революционерами, которые обвиняли в церковь, что она из какой-то корысти стоит на страже богатых классов, тогда как церковь стояла всего лишь на страже именно вот этого принципа собственности. И раз его поправши, как это началось в России еще и не в 17 году, и не в 5 году, а гораздо раньше, еще в 18 веке эти процессы начали развиваться, именно процессы, которые в конце концов и закончились революцией, потому что однажды кто-то решил, что чужая собственность ничего не значит, что он вправе ей распоряжаться, и однажды это закончилось социальной революцией. А церковь и тогда, и до сих пор, она своим голосом, своим свидетельством, своими определениями, положениями, церковными правилами свидетельствует о том, что она стоит вместе с Богом на защите чужой собственности. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.